Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника сегодняшнего. Это отец Алексей Лебедев, настоятель прихода во имя Святой Троицы в селе Черноусово. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами встречаемся буквально в канун Великого Поста. Событие замечательное в жизни каждого православного человека, каждого верующего, потому что он проходит особый путь. И вот сегодня хотелось бы поговорить о притче, притче о блудном сыне, потому что она многое раскрывает нам, каким должен быть верующий человек, каким должен быть человек, который верит в Бога, как все-таки он должен себя вести. Как Бог, так сказать, встречает такого человека? Вот давайте поговорим не только как бы вот о самой притче, а о том, что она дает нам, чему научает нас. Это ведь очень важно в преддверии поста, особенно, мне кажется.
Ну да, конечно. Мы с вами уже разговаривали о молитве Материи Фарисея. И вот я скажу эту притчу. Притча о блудном сыне, который говорит нам сам Господь Иисус Христос. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. Отец разделил имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране и начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыть существует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте ему перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: „Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое“. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И вот эта притча дает нам образ покаяния. Вот самый, наверное, такой основной момент. Как человек может войти вот в покаяние, то, чтобы изменить свою жизнь? То есть здесь идет у нас четыре момента в этой притче важных. Первое – это богоотступничество как следствие греха. То есть сын младший обращается к отцу и говорит о том, что живому отцу, да, то есть наследство же когда дается? Тогда, когда родители отходят в мир иной. А здесь дерзновение, я бы сказал, да, наверное, против родителя. Но в данном случае мы знаем, что Господь под отцом понимает Отца Небесного. Вот. И вот здесь такое дерзновение, что дай мне вот то, что мне принадлежит. И уходит в страну далече. То есть отец разделяет имение, не упрашивает младшего сына остаться, не говорит ему, что с ним может произойти, а просто, как вот любящий отец, дает ему, ну, скажем так, приобрести свой опыт. Для человека ценным становится тот опыт, который он проживает сам. То есть можно много рассказывать, разговаривать.
То есть он просто думает о том, что человек должен приобрести сам этот опыт, да? Ну, вот отец разрешает, так сказать, сыну уйти, да? Не уговаривает его, не уговаривает.
Это мы видим из притчи, здесь все просто. Хотя мы, как родители, да, скорее всего, будем говорить,
уговаривать,
что, да, там, с тобой может произойти то-то или то-то. А здесь отец ничего не делает. Но важно состояние самого вот этого младшего сына, который решил не просто отойти от отца, но он как бы говорит такие слова, что ты для меня больше не существуешь.
Да?
То есть удаляюсь, не имею части, теряю, лишаюсь. То есть человек уходит от Бога и живет в стране далече. Любое евангельское чинение надо соотносить на себя. То есть, а я как в этом случае? Вот. И уйдя, мы знаем, что он растрачивает свое имение и попадает в ситуацию, когда его уже никто не поддерживает с тем, видимо, с кем он там.
Когда деньги растрачены, да?
Да, друзья мнимые уходят, да, то есть были, ну, скажем так, собутыльники там и со радости, вот этой мнимой радости, да, когда человек прогуливает. Но для нас это, наверное, будет больше это благодать, которая нам дается при крещении. Вот, и человек, живя без Бога, он все это растрачивает. И, наверное, это даже очень хороший момент, когда человек все-таки вот попадает в ту ситуацию, ну, так скажем, падает на дно жизни, когда вот он начал лишаться.
Там, знаете, вот что, есть очень важные два слова: пришел в себя.
Ну вот я вот как раз об этом, вот, да, что для того, чтобы прийти в себя, надо сперва вот попасть вот в ту ситуацию, в которой вот он стал находиться. То есть пока он был с богатством, то все у него было, в принципе, хорошо, по-житейски. Есть что есть, есть что пить, там, значит...
Есть вот, с кем это прогуливать, все.
Да, вот. И когда вот он начал лишаться, то есть когда он растратил все свое имение, то, что он взял у отца... Вот,
он оказался покинутым всеми.
Конечно.
Правильно?
Да-да-да.
Все его покинули.
А зачем он нужен? Все, то есть около него уже нельзя ничем поживиться. И вот когда он остался один на один вот со своей вот этой бедой, когда уже устроился один из жителей, взял его трудиться, то есть он голодал, даже хотел кушать то, что давали свиньям эти рожки, и то ему не давали. И вот тогда он пришел в себя, да, как вот говорит Господь.
Это
то есть осознал.
Вот это, пришел в себя.
Да-да-да. Осознал свое падение. И, в принципе-то, чего он захотел-то? Он не сказал, что вернусь к отцу, да, и буду жить как раньше. А он осознал свое падение и тогда решил, что много рабов у отца моего избыточествуют хлебом, пойду и просто попрошусь в наемники. То есть он не собирался восстановиться в том статусе.
Как мы сейчас говорим, да.
И он хотел просто хотя бы быть там, где ему было раньше хорошо. И следующий момент, что он делал? Встал и пошел. То есть он, кроме того, что осознал, да,
вот действие это, предпринял.
И действие это одно из, наверное, сейчас для нас тоже с вами главных как бы моментов. То есть мы много можем мечтать там о чем-то, да, о изменении жизни, да, да. Самое главное это действие, то есть начать что-то делать. Вот. И он встал и пошел. И как мы с вами читаем в этой притче, что встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. То есть вот здесь архимандрит Нектарий Антонополос, он говорит, что здесь можно эту притчу называть не только, что притча о блудном сыне, да, как мы ее слышим, а еще может быть притча о любоблагоутробном отце. То есть как отец к нам относится, то есть он, увидев родного своего сына, который
идет к нему,
да,
он видит, что он идет к нему,
и он уже понимает, что в этом сыне его произошла перемена. И сын, когда начинает у него просить прощения, что отче согрешила на небо пред тобою, отец-то, в принципе, даже уже и не дослушивает его, а уже сразу восстанавливает его в том состояние, да, то есть, да, что он говорит, что принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. То есть понятно, что он за все это время поизносился, поистрепался, ему дается новая одежда, перстень — это символ.
А перстень — это символ, символ, символично.
Да, восстановление во власти, то есть что отец его прощает полностью, полностью, и принимает его уже не как наемника, да, то есть он восстанавливает его в том, что, в принципе, сын потерял. Вот. И обувь на ноги, и, значит, устраивает пир. Говорит, закалите теленка откормленного, и будем веселиться. И вот святые отцы говорят, да, Евангелие даже эти слова, вернее, что радость на небесах об одном грешнике, кающимся, больше, чем о 99 праведниках, не требующих нужды в покаянии. То есть все небо радуется, когда один человек начинает менять свою жизнь. И вот здесь как раз эта притча-то нам и показывает, что где бы, в каком бы состоянии человек ни находился, как бы он низко там ни пал, то есть нету греха, которого Господь не может простить. То есть и только хула на Духа Святаго. Здесь вот этот момент как раз восстановления любого человека – только после того, как он начинает действовать.
И действовать
идти
при этом, да.
Да.
Угу. Покаяние такое идет, действенное.
Угу. То есть, а действенное покаяние в чем? Это метаноя, да, по-гречески звучит, перемена образа мыслей. Покаяние – это не есть прийти на исповедь и рассказать грехи, покаяться. А покаяние – это как раз, когда мы хотим сделать так, чтобы больше в эти грехи не впадать. То есть, мы приходим на таинство исповеди,
тем, чтобы отказаться и не совершать грехов больше.
Да, то есть, ну, по крайней мере, у нас пожелание такое должно быть. Вот это как бы основа основ. Потому что обычно приходят там, батюшка, там, вот у меня там то-то и то-то, значит. Я говорю, не батюшка, вы же к Богу обращаетесь. То есть не я Господь, а вы просите прощения у Бога на таинстве исповеди. А перемена образа мысли, она вот идет от Евангелия. Первые разы, когда берешь Евангелие в руки, понимаешь, да, Господи помилуй, если бы так все жили, то на земле был бы рай. Или, как сказал один из священников, у которого я тогда начинал еще алтарником, он говорит, если бы так люди начали жить, на земле все бы сгорело, потому что уже наступил бы тот момент, когда должно было произойти преображение земли, о котором говорит Господь. Поэтому вот нам в начале поста, первое было у нас о Мытаре и Фарисее, была, какая должна быть молитва. А притча о блудном сыне, она показывает нам, какое должно быть покаяние.
Покаяние.
Вот.
Оно и сейчас особенно ведь должно быть такое покаяние, поскольку вот одна из недель, она прямо посвящена, неделя называется «О блудном сыне», да? Неделя о страшном суде, до этого неделя о мытаре и фарисее. То есть конкретно, а значит, это призыв вот к такому покаянию, к действенному покаянию уже людей, которые приближаются к Великому посту, да?
Ну,
приближаются,
конечно,
уже.
То есть вот как мы говорили с вами, да, недели перед постом, которые нас потихоньку, плавно к этому деланию, да, по Великого поста, они нас подвигают к этому, чтобы мы обратили внимание на важные вещи. В течение года, конечно, мы тоже все читаем, но вот Великий пост – это, ну, такое, ну, самое, наверное, благодатное время для того, чтобы человек обратил внимание внутрь себя.
А на что еще нужно обратить внимание, читая вот эту вот притчу о блудном сыне?
Ну, я так думаю, то, что мы говорим о том младшем сыне, да, который ушел, и, прожив свой опыт, он пришел
вернулся
в себя, вернулся, да, другим, то есть осознав. Но здесь же у нас еще притча не заканчивается, продолжается еще о старшем сыне, который не захотел войти в эту радость. И здесь у толкователей есть разные места, там, о чем мог он подумать, почему он не пошел, не порадовался, что брат пришел, да. Ну, вот были моменты такие, когда я смотрел, что вот он запереживал, что, ну, раз отец радуется, его там никак не журит, ничто, что вдруг придется имение еще раз делить. Вот. А может быть, он переживал от того, что тот ушел, ему больше работы там стало, там еще что-то. И видя радость отца и всего, что происходит в доме, он, ну, может быть, и зависть, может быть, это и гордость, может быть, это и озлобленность, что он, когда отец зовет его войти в радость в эту, он говорит, что тот сын твой вернулся, он даже его братом не называет, да, то ты заколол для него тельца у питомого.
А когда я хотел порадоваться с друзьями,
ну, да, то
даже
козленка не дал. Но смысл-то получается здесь тоже вот очень интересный. Отец ему отвечает: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Вот это, наверное, как-то вот надо осознать.
Ну вот как вот это вот осознается?
Все, что есть у Бога, Господь дает нам каждому. Все мое твое. Мы сейчас были просто с батюшкой Игорем Бочининым на семинаре в городе Глазове. И вот он там на моменте вот этого выступления создания евхаристической общины, вот этот момент он как-то проговорил. Я тоже как бы вот всегда думал, это относится просто к старшему сыну, а ведь это относится к нам, ко всем. Господь говорит: все, что у меня есть, это ваше, все мое, твое.
Mm-hmm.
И вот от этого, говорит, одного батюшки, когда он так это начался, мурашки по коже. А мы же ведь не задумываемся над этим. Вот. И Господь, он готов каждому человеку дать все, что ему нужно. Как говорил батюшка Серафим, если мы с вами вспомним, да, что у Бога просить можно всего, все, что угодно. И Господь даст. Но на страшном суде спросит, зачем просил. И бойтесь, говорит, просить того, без чего совершенно обойтись можете. Вот. И старший-то сын, находясь рядом с отцом, где Господь ему отвечает, отец, да, что все мое, твое, а он об этом, может быть, даже и не задумывался. Он, может быть, этого козленка-то, может, даже и не просил. Он же не сказал: я просил, и ты мне не дал. И младший сын ведь ничего не просил. Вернее, он просил о чем? Я согрешил, да, и прими меня в наемники. И вот здесь напрашивается мысль: а мы чего у Бога просим? Что? Кто-то здоровье, кто-то там благополучие какого-то, или вот у меня были примеры, там, ну, тоже там люди мне, значит, спрашивают: батюшка, можно же у Бога машину просить? Я говорю: ну, почему нельзя? Просить можно все, что угодно.
А для чего, да?
Вот. Ну, мы будем с семьей ездить в храм, а когда машина у них появилась, причем там очень дивным образом, и в храм люди ездить перестали. У них нашлись те дела, которые были для них, ну, видимо, на данный момент важнее. Они тоже были хорошими, там, поездка к маме, там, поездка еще куда-то. Но, в конце концов, эта машина...
Не к Богу, так сказать, движение.
Ну, да. Ну, то есть, надо...
Скорее от Бога.
Ну, не от Бога, надо к близким тоже близких посещать. Нет. Но выбирать время для отца. Отец-то на первом месте. То есть, конечно, служение ближнему, тем более родителям, но не ставить тоже и родителей выше Бога. Этот вот момент, он тоже важен. И Богу послужить, и ближним. Потому что спасение наше через ближних наших. Об этом как раз будет следующая неделя, да? Что как Господь будет нам говорить: все, что сделали ближнему, сделали мне. Поэтому...
Вы имеете в виду страшный суд?
Ну да, просто здесь уже в контекст попадает. Поэтому просить на самом деле можно все. И старший сын, но он озлобился на брата.
Тут какая-то и зависть действительно, и злоба, да, зависть. Зависть – одно из тоже таких страшных, мне кажется, грехов. Мы постоянно ловим себя на том, что мы позавидовали. Вот если кто-то вот так вот вдумается и начнет анализировать свое поведение, он увидит, что это постоянная зависть идет, причем ко всему, и хорошему, и даже каким-то проявлением таким, я не знаю, может быть, не очень хорошим, но опять завидуешь, опять посмотришь: о, Господи, ну, это же зависть была. Но то есть, если начнешь вот анализировать, то абсолютно везде это зависть.
Нашел у святых отцов хорошее толкование слова «зависть». Зависть – это скорбь о благополучии другого. Мы...
Наверное.
Все меньше и меньше радуемся, когда вот, то есть мы видим, что кому-то хорошо, и бывает вот этот момент, да, что...
То начинаем скорбеть.
Вместо того, чтобы порадоваться за человека, что человек там, я не знаю, кто-то выздоровел, у кого-то там, не знаю, машина
вместо
также
появилась. Вместо того, чтобы порадоваться, что он радуется.
Вместе с ним порадоваться, да, то есть вот здесь приходит младший сын, возвращается, и радуются все. И отец радуется, и... те, кто у него там слуги, радуются, и сын радуется младший, и находится вот старший сын, которому вот это вот...
Поперек горла, как говорят.
Скорбь о благополучии другого.
Да, скорбь.
И вот, видимо, очень хорошо обратить взор на себя, просить у Бога прощения для того, чтобы начать новую жизнь. Ведь для нас с вами есть каждое таинство исповеди, это есть второе крещение. Я не знаю, но вот я сам не всегда зачитываю завещание, которое в требнике есть. Вот, обычно зачитываю только там, кто впервые на исповеди. А там ведь обращение очень такое тоже серьезное. От сих всех, то есть от этих всех долг перед прочтением разрешительной молитвы, от сих всех должен блюстись, то есть от этих всех грехов, которые назвал, должен воздерживаться, так как вторым крещением крещаешься по таинству христианскому, а в крещении нам прощаются все грехи. То есть, по сути дела, человек от батюшки, там, где крест Евангелия стоит, батюшка читает молитву, человек выходит, по сути дела, святым, чистым. То есть, ну, возможно, нету еще добрых дел, но те грехи, за которые он просит прощения, Отец Небесный их прощает. Вот. И вот этот вот момент, он, ну, там она больше, эта молитва. «И да положишь и начало благое помогающему тебе Богу». То есть не сам по себе, а чтобы Господь тебе помогал, то там все, я сейчас все могу, значит, и пошел. Ну и, соответственно, конечно, будет падение. «Лучше же не посмейся на эти же грехи, возвращаясь, да не творишь человеком смеха. Это христианам неприлично, но честно и право и благоговейно, да поможет тебе Бог жить своей благодатью». То есть вот с таким моментом человек уходит от таинства исповеди. Но исповедь-то многие понимают немножко там по-своему. То есть пришел, отчитался, что согрешил, что произошло там за неделю там, или за две недели, за месяц, там кто когда как исповедуется. Вот. Важно-то после этого еще доброделанием заняться, потому что исповедь-то у нас, она в основном, да, мы грехи назвали, отошли, а делать-то что? То есть вот эта вера, она не только не делание греха, а еще и добродетели.
А делание добродетели еще.
Конечно.
Угу. Ведь называются же вот грехи и в противовес добродетель какая.
Конечно.
Против, допустим, там гнева, смирения там, да?
Ну да, ну то есть вот берем святителя Игнатия Брянчанинова и начинаем, по крайней мере, ставить себе цели. Угу. Вот это один из таких моментов.
Вот сейчас, находясь вот в таком еще состоянии, в состоянии подготовки, мне бы хотелось знать, вот вы со своими прихожанами, как готовитесь к Великому посту, что вы делаете?
Сначала вот такие же вот идут беседы. Беседы, то есть, ну, у меня такие на проповеди, да, после литургии, как бы одна из идей таких, может быть, взять себе на пост, ну, каждый, конечно, там, как пост держит по своим силам, у людей организмы разные, силы разные, кто-то мал, юн, кто-то, значит, в летах, а кто-то там престарелый, допустим, у кого-то диабет сахарный, у кого-то там какие-то еще, может быть, мощи или немощи, вот, чтобы человек, первое, обязательно ни в коем случае бы не брал на себя подвига выше своих сил, вот, что бывает, люди приходят, батюшка, у меня сахарный диабет, а я постилась. Я говорю, а кто вам благословил? То есть врачи вам что говорят? То есть там человек, грубо говоря, он вообще не может не кушать. Неизвестно, чем дело может, скажем так, закончиться, да? Вот. Один из хороших таких моментов, я как бы обращаюсь к тем, кто не читает Евангелие, чтобы читали Евангелие, вот взять за пост, прочитать Евангелие. Те, кто читает Евангелие, не читает апостольские послания, предлагаю или почитать апостольские послания.
Или Деяния, да.
Ну да. Ну, то есть положить вот этот вот момент, как бы отказаться, может быть, там от просмотра там кинофильмов там и еще чего-то, и взять вот это вот время, благодатное время на самом деле, вот что потом уже весна начнется, там будут сады, огороды, там вообще будет, ну, сельским жителям, по крайней мере, совсем не до этого. Вот. А тот, кто читает Евангелие, апостольские послания, взять, читать толкованием. Ну, то есть приложить вот на вот эти вот наши там 40 там, с небольшим дней время, которое что-то изменит в жизни.
Очень такой духовной деятельности такой вот, да?
Ну, насчет активной не знаю, потому что...
Ну, как кто еще... не каждый в меру в своей.
Да-да-да, потому что все же мы, как сказать, разный возраст нас в вере.
Разные возможности.
Да-да-да. Вот. Поэтому вот с прихожанами у нас вот такой как бы мы берем момент для себя, что вот каждый год и выбрать какую-то одну из страстей, над которыми можно потрудиться, чтобы к концу поста разобраться с ней и, возможно, с Божьей помощью, может быть, от каких-то грехов отстать. Не все сразу, а одну хотя бы. Потому что, как говорят у нас наши русские пословицы, они, в принципе, это, можно сказать, все евангельские, да, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Вот, и когда человек берется за все сразу, то есть у него расфокусировка.
На разрыв идешь.
Да-да-да. И когда берешься за все, то есть начинаешь либо об одном забывать, либо о другом, то есть и тогда получается и не там не успел.
Вот. А бывает вот такое, что потом, допустим, после Великого Поста кто-то вам говорит, что да, я вот за Великий Пост сумела что-то вот приобрести для себя, угодное Богу. Так, делится с вами, да?
Бывает, но это как бы так, скажем так, не часто. Ну и, в принципе, в селе прихожан, конечно, так не огромное количество. Вот, и не каждый еще как бы дерзает взяться вот за Великий Пост, хотя бы пропоститься так, как вот, ну вот, чтобы и пост был, и чтение было, и отказ там от каких-то там увеселений там или еще чего-то. Но есть, да, конечно, люди подходят, для них это новый приобретенный опыт.
Да, ну, какое-то вот испытание, бывает. Допустим, себя, да?
Да-да-да.
Ну, что можно посоветовать сейчас вот нашим радиослушателям, которые наверняка слушают нашу беседу, что можно им какое-то вот назидание сказать, допустим, как себя вести, что делать, как укрепляться? Может быть, кто-то еще только начинает свой вот такой путь духовного восхождения по лесенке, может, кто-то уже продолжает этот путь. Ну, в общем, разные люди, в разной подготовке. Что можно пожелать и подсказать им, вы как батюшка?
Ну, первое, не бояться взяться за пост, да. А второй момент, я бы, наверное, посоветовал самое, может быть, удобное и важное, это чтобы, где бы он, радиослушатель, находится, пошли бы в ближайший храм и попросили у батюшки подойти, ну, не знаю, там, на исповедь, да, и попросить совета там у батюшки, где они находятся на своем месте, потому что священники, они, конечно, своих прихожан знают, вот, тот, кто еще не ходит, познакомиться с батюшкой, и с ним даже можно, как сказать, для начала, может быть, не поисповедоваться, а просто поговорить. По себе помню, что я, допустим, уже и книги читал там, и все, а вот в храм как-то боялся зайти, что ли, или, ну, так, душа вроде бы лежала, но я не знал, как там себя вести, то есть вот, и вот, может быть, одним из, вот, для тех, кто не ходит, моментов пойти с батюшкой познакомиться, и вот самое, наверное, лучшее, что могу подарить, это, исходя из своего опыта, что надо быть на вечернем богослужении. На вечернем богослужении первый раз, да, зачем? Потому что я вот много раз ходил в храм, когда, ну, опять же, как много, вот иду мимо храма, там, значит, в Верхней Салде, и зайду, там, батюшка служит, вот, ну, постоишь, служит, значит, ладно, ушел. Там, в следующий раз приходишь, батюшки нету, ну, он уже там, либо службы нет, либо там служба отошла, там, еще как-то, да, в следующий раз приходишь, значит, там батюшку, бабушки, значит, гуртом окружили, разговаривают, да? И стесняешься подойти. И вот мне тогда на тот момент просто близких верующих не было, а сам я как-то вот, ну, там стеснялся, да, подойти к священнику, как там к батюшке подойти. Вот. А оказывается, очень все просто. После вечернего богослужения начинается время исповеди. И вот это вот время после службы, то есть к батюшке можно подойти, батюшка весь ваш. Любой священник, он весь ваш. То есть подходите, можете исповедоваться, а можете просто подойти. Батюшка, есть такие-то вот такие-то вопросы, подскажите, пожалуйста. То есть это время как раз вот на прихожан или на тех людей, которые в храм приходят. И батюшка, он никуда уже не бежит, не торопится. Ну, по крайней мере, так должно быть, да? Вот. И, может быть, еще вот не накануне больших праздников, потому что накануне больших праздников к батюшке, особенно в городе, в любом городе, бывает подойти сложно, потому что много прихожан готовятся к литургии, и вот чтобы просто поговорить, это бывает сложно. Есть еще такая хорошая традиция в некоторых храмах, где прихожане собираются после литургии, это уже утром служба служится, собираются в трапезную. И вот трапезная – это вообще самый идеальный такой момент, на который в свое время, скажем так, я купился. Да? Потому что, приходя вот в храм Троицы на Шарташе, там отец Сергий Прилипко служил, и было благословение всех приглашать в трапезную. Это то место, где со священником можно поговорить спокойно, то есть где-то попроситься сесть рядом с батюшкой и те вопросы, которые его интересуют, задать. Поэтому вот, ну, самым, наверное, главным моментом — это познакомиться со священником, который служит рядышком с вами. И вот уже тот батюшка будет давать вам именно советы, зная вашу жизнь, а не вот как бы я тогда со стороны, когда человека не видишь, не знаешь. Вот. И вот это будет вот самым лучшим. И, кстати, Великий пост – это самое такое вот время, наверное, удобное, когда подойти в храм, подойти к священнику и познакомиться.
И какие есть вопросы, разрешить, возможно, да?
Конечно. И причем вопросы могут быть любые, хоть духовные, хоть житейские, хоть что. То есть вот это один из, наверное, важных вопросов, которые человек может решить. И познакомившись со священником, человеку уже будет гораздо проще. То есть у него не тот батюшка, который по радио выступал там, да, а именно батюшка, который находится здесь рядом, с ним решать все вопросы уже и духовные, и житейские, и любые, которые возникают. Вот. И, может быть, хотелось бы еще закончить таким моментом важным, что когда мы были с батюшкой, отцом Игорем, на, вот сейчас в Глазове,
Бочинин.
Да, Бочинин. Отец Игорь Бочинин, да. Вот он говорил о создании евхаристической общины, то есть там брал опыт предыдущих, значит, батюшек, которые раньше об этом писали даже, да, что община должна быть крепкой. И вот хотелось бы вот этот момент его коснуться немножко, что найти себе в храме служение, потому что на богослужение кто кому служит. Вот мы всегда вопрос задаем, часто говорят, мы служим Богу, а мы за богослужением, Бог нам служит. Мы же приходим в храм, когда что? Господи, дай, Господи, подай, Господи, помилуй. Вот, и Господь говорит, кто там за трапезой выше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас как служащий. И нам дается в крещение оставление грехов, а в миропомазание дается благодать для служения. Для служения. И вот Господь-то нам помогает, наши просьбы там исполняет, помогает нам и в житейских, опять же, и в духовных делах. Вот. А для человека важно найти свое служение. Господи, а я тебе чем могу послужить? И вот это вот служение, оно может быть как раз в храме. Ну, то есть я не говорю там свечки чистить или что-то.
Да,
вот
идет укрепление общины.
Конечно,
тем
да.
Тем самым.
Вот. И человек, он, по идее... Вот,
находит какое-то свое место, да, тоже тут.
Конечно.
Да,
вот. И это важно. То есть человек, приходя в храм, он уже будет знать, что вот здесь его, ну, скажем, там определенная ответственность, а не только, как вот мы сейчас да, разговариваем, что пришел и ушел. Вот. А служение может определить по талантам, какие таланты у человека есть, батюшка. Кто-то на машине может машиной помочь, кто-то, значит, любит прибираться, может в храме там помочь уборки делать, да. Вот. Но я думаю, это идеально было бы отца Игоря пригласить, вот как раз вот по вот этой тематике он расскажет гораздо более емко и интересно.
Хорошо. Ну, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, в которой мы как раз вот поговорили вот об этой притче, притче о блудном сыне, ну и, конечно, о делах церкви, о том, как должен вести себя верующий православный человек и в канун, вот во время подготовки к Великому посту и в процессе, так сказать, вот прохождения Великого поста. Завершая наш сегодняшний разговор, просто какие-то слова напутственные нашим радиослушателям можете сказать?
Делайте. Просто беритесь и делайте. То есть для того, кого особенно это в первый раз, это будет очень интересным, приобретенным уже личным опытом. Потому что без делания можно много сидеть, мечтать о том, что я пойду в храм, или я начну поститься там, или я начну молиться. Просто беритесь и делайте. Как собрана, значит, очень тоже такая хорошая книга «Узкий путь». Тит Калиандр составил, это американский православный священник. Вот там первые слова были в книге такие: «Если хочешь спасти свою душу, встань со своего места, перекрестись во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И начинай делать». Вот это вот самое главное. Потому что для того, чтобы проветрить комнату, надо открыть форточку. Окно. Да. Для того, чтобы принести хлеба, надо выйти из дома, там что-то сделать. Вот с душой оно все точно так же. То есть надо просто начать делать. Не мечтать, а взять, пойти в храм. Вот это самое главное, наверное. И там с батюшкой посоветоваться. Вот это будет самый лучший, наверное, момент.
Ну и благословите наших радиослушателей.
Бог благословит во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
А я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях радио «Воскресенье» был отец Алексей Лебедев, настоятель прихода во имя Святой Троицы в селе Черноусово. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо, до свидания.
До новых встреч. И хорошего вам поста тоже.
Спасибо, Господи.